Так, сегодня у нас 14-е занятие, и мы продолжаем тему. Будет небольшое углубление того, что было в тот раз, потому что были вопросы про Элиэзера, что он там конкретно делал. Сейчас это снова будет прояснено, и потом двинемся дальше. Так, ага, вот пасук. Пасук говорит, это 24-й перек, перек 2-й пасук. Найомер Авраам, эл Авда. Сказал Авраам своему рабу, слуге, цикан бейтоу, старцу его дома. Мы старцу дома выясняли, что это, что Лезер относится к тем, у кого была ешива, сидел в ешиве. И дальше говорится про него такая характеристика. Амошел бехол ашерлоу. Он управлял всем, что у него. То есть у Авраама. Что значит управлял всем, что у Авраама? У Авраама было очень много. Гемор интерпретирует это как управлял его тойрой. Управлял тойрой Авраама. Что это такое? Это вопрос, как управлять Тойрой. И Гемора приводила другой пасук, где говорила, что он черпал Тору Авраама и поил ею других. Это значит управлял. Ну, звучит как бы вполне образно. И интуитивно люди принимают эту вещь. Но смыкается связь в чем-то управление Тойрой. Сейчас мы про это будем говорить. Ну, сначала просто концепция управляющего. А потом мы перенесем уже на вот эту Тойру и на Элиэзера. Чем понять, что такое управляющий? Чем управляет хозяйством? Хозяйство не его. Управляющий, его титул, значит, если ему хозяйство не принадлежит, он только управляет. И что он делает там? У него есть хозяйство, он манипулирует. Одну вещь сюда, другую сюда, эти вместе соединит, там урожай вырастет, посеет. У него есть там коллектив, который под ним. Хозяйство функционирует через его распоряжение, по его воле. Следующий пункт. Есть такое, что он привносит в хозяйство что-то, там, купил сеялку, например. Этого не было в хозяйстве. Дальше. Еще другой момент есть. Он то, что есть в хозяйстве, будет наружу продаст, скажем, на рынке или подарит кому-то. Это распоряжение. Значит, не его хозяйство. И три пункта. Манипуляция с хозяйством. Привнесение в него что-то, чего там не было еще. И выход наружу. Растрата хозяйства. Это тоже в его ведомо. Значит, теперь посмотрим, что делал Элиэзер. Он управлял не своей Торой, а Торой Авраама. Чем управляющий. Первый критерий – не твое хозяйство. Но не было своего хозяйства. Тора Авраама. Что он делал? Что он черпал из какого-то источника эту Тору и привносил куда? Сначала в себя. Он черпал. Теперь это у него в руках. Что он взял себе в руки и прежде чем передать другим, что происходило, когда у него в руках. Там Тора наверху, это источник, попала к нему, воспринял этот источник. Он его осмыслил. И дальше он его как-то переработал, чтобы дать другим. Что надо подать в дворюмой форме. Что они это услышали. Нас приняли. Это вот манипуляция с хозяйством. Ну и дальше, следующий момент, он поил ее других. Мы видим, действительно, по всем пунктам он управляющий хозяйством. Что за хозяйство Тора? Тора Авраама. Это объяснение в Геморе. Почему она говорит, управлял Тора Авраама, и она по полочкам расписала, что означает это управление. Все пункты перечислила. Ну, у меня была загадка, что значит управлять. А она перечислила все эти пункты. Черпает, перерабатывает в себе и в форме, которая доступна для других, дает. Вот и все. Это управление хозяйством. Интересно, что здесь такой момент есть. Поил, который поил других. Значит, там была вода. Не виноградный сок, не там апельсиновый сок, а вода. Черпает, ну, из колодца глубокого какого-то. Или из какого-то источника, и поет. Почему вода именно? Ну, вода дает жизненную силу. Идет дождь сверху на сухую землю и разрастает что-то. Ну, концепция тоже дает жизнь. Но здесь вот есть оговорка. Эта фраза «Тора дает жизнь», она имеет одно условие. Это не всегда. Кстати, одна из гемора, которая говорит, что Тора – это яд, убивает. Это тоже имеет место. Но мы сейчас не будем входить вот в это, но что значит, что вот какая Тора дает жизнь? Не любая. Что здесь сказано? Черпает откуда-то, от источника. Колодец, может, глубокий. Вот такая Тора действительно можно сравнить с водой. Дальше. Дальше здесь есть некоторая проблема. Зачем, собственно, нужен был Элиэзер? Авраам делал то же самое. Он брал Тору с неба, с того пространства, перерабатывал это и учил других, это мы знаем. Пасук говорит про Элиэзера. Чем он отличается от Авраама? То же самое делал. Значит, вот ответ такой. Мы должны абстрагироваться от конкретности здесь и воспринять это абстрактно. Тора дает определенную модель, схему. Например, Элиэзера. И что это суть этой модели? Ну, мы ее увидели, Гемора нам раскрыла. Это система Торы, хозяйство Торы. Дальше есть источник, из которого черпается. Тора сначала там, в источнике. И есть люди внизу. Как же соединить одно с другим? А вот появляется фигура, человек, в данном случае названный Элиэзер, который вот эту связь осуществляет. Он имеет доступ к этому источнику, осмысливает его и дает другим. Это схема, модель передачи Торы от верхнего источника к народу. Здесь назван Элиэзер. Это может быть Авраам, может быть Иссохар, может ли кто угодно быть. Абстрактная модель рисуется. Вот в Исраиле есть Тора, есть народ, есть соединение. Как вот здесь оно указано. Ну, яркий пример тому же, самый яркий, это Моше Рабейну. Пошел на Синай, туда наверх, к источнику. Там он провел 40 дней и 40 ночей. И обрабатывал эту Тору, учился. У него был прекрасный учитель. Акодеш Барух. Вот после этого он спустился и стал поить народ. Элиэзер. Ну, правда же, в самом таком высоком воплощении.
так. Значит, двинемся дальше. Гемора сказала, что вот Авраам, Яков, Исхак, они сидели в Ешиве. Сидели в Ешиве, но у нас никаких проблем нет. Ну что же, сидим за столом, в комнате. Сидели, они тоже сидели в комнате какой-то и учились. В этот момент, который Гемора сказала, сидел, он сидел в Ешиве, тот сидел в Ешиве, тот сидел в Ешиве, воспринялось совершенно спокойно, как нормальное явление. Давайте подумаем. Авраам сидел в Ешиве. Ну, Ешива – это здание, комната пусть, но там не один человек сидит. Там у него компания есть, соучастников по изучению. Ну, кого можно поставить рядом с Авраамом? Там? Какие там ученики были еще в Ешиве? Проблема? А если так, то уже не Ешива, скажи по-другому как-то. Дальше. А у Авраама своя Ешива, у Исаак своя Ешива, у Яков своя Ешива. Что там, три Ешивы, что ли, были? Странно как-то звучит. У каждого своя Ешива. Дальше. Следующая странность. Значит, Яков Авину. Он долгое время жил с отцом, с Исхаком. У него что-то была своя Ешива. А в чем в той не сидел, в которой Исхак сидел? Места там, что ли, не было для него? Гемора говорит, своя Ешива. Ну, может быть, хорошо. Он сидел в Ешиве Исхак, а потом, когда бежал от брата, куда он попал, а вот Митраш говорил, он попал в другую Ешиву. Ешива Шем Вейвер. Что это такое? Ну, Митраш сказал, что он не сидел в своей Ешиве, он сидел в чужой Ешиве. А если мы воспринимаем буквально? Что не стоит воспринимать буквально? Ну, предположим. Дальше. Пока у него нет своей Ешивы. Куда он пошел потом? К Лавану. У него там не было Ешивы. Маша сказал, что он там делал. Он пас овец. Где там Ешива? Там не было Ешивы. То есть получается, что Яков Авину вообще нет Ешивы места по всем раскладе. Когда Мицраим, потом они пошли, там он организовал Ешиву. Я не это имею в виду. Если мы понимаем вот помещение мамаш, буквально, у нас большая проблема. Мы близки к абсурду. Ну, дальше возникает вопрос, а что же на самом деле, что такое Ешива, в которой каждый из них сидел? Значит, мы должны подняться от материального восприятия Ешивы, как мы, например, привыкли смотреть, на какой-то другой уровень. Ешива в нашем понимании – место, где изучается Тора. Мы видели, что их Тора, она связана с небесами. Там вот в верхнем мире существует какая-то область. Область Тора. Там много комнат. Есть одна из комнат наверху. И на двери табличка Тора. В этой области есть Ешива. Нематериально. Авраам жил вот здесь, но он был вот непосредственно связан с той областью. Как мы потом посмотрим? Это была его Ешива. Дальше тут снова проблема. Ну, если вот эта область наверху есть Ешива, она есть там. Верхняя Ешива, там взорвается еще несколько уровней Ешив, там разные Ешивы бывают. Но есть какая-то концепция Ешива наверху. Значит, область она одна. А Авраам имел свою Ешиву, Исаак свою Ешиву, Яков свою Ешиву. Разные области, что ли, торт одна. Значит, мы скажем, что есть просто разные уровни, это же будет натяжка. Хотя они и есть. Как это понимать? Объяснение можно дать такое. Кофе надо кому-нибудь, нет? Там есть кофе нагретое. Так вот, объяснение можно дать такое. Мы говорим о верхней Шиве. Изучать Тору верхней Шивы может человек, который связан с этой верхней Шивой внутренней, правильно? Иначе как-то тогда нет доступа. Что у него, а как связаться с верхним миром? Вот нашама у него есть такая. Такой уровень нашамы, который связывает его с верхним миром. Ну и у каждого своя нашама. Авраам одна, Ицхак другая, Иаков третья. И вот эта ишива каждому из них поворачивается по его собственному каналу, по его нашаме. Получается, что ишива одна, но у нее три лица, три формы. В соответствии с тем, кто подключен. Вот это три ишивы, на самом деле одна, и в то же время три. Дальше, если мы пойдем по этой линии, этой концепции, то мы можем понять странное утверждение мудрецов о том, что у Торы 70 лиц. Вы слышали такое, да? У Торы 70 лиц. Я слышу такое объяснение, что это может дать любому месту в Торе 70 объяснений. Я полагаю, что вот из всего объяснения вот это, конечно, будет неправильно. 70 объяснений в Торе, фантастика. Человек, который так сказать, не владеет материалом. А что значит 70 лиц? Ну, давайте анализировать число 70, откуда оно взялось. Почему не 69, почему не 80? Что такое специальное число 70? Ну, 70 из 7. 70 производно от 7. 7 – это полнота творения. Вот мир творился, 7 – не творение, 7 сил. 7 – это полнота, вся полнота творения. А 70, чем отличается 70 от 7? 70 – это вот есть творение, а у него корень. Творение – это 7, а у него корень, он 70. Это 8 уровень бина. Там 70, 7 – это 70. И поскольку мы говорим про Тору, которая является корнем творения, то мы имеем дело не с семью лицами, а с 70. Вот 70 лиц Торы. И что это обозначает? Что Тора обслуживает абсолютно любую душу, которая есть в творении. Что 70 – это полнота всего творения. Полнота всего творения. Мы не о деревьях, не о коровах говорим, не о звездах. Мы говорим о людях, о душах еврейских. И каждый из них имеет свой доступ к творению. Вот оно и есть 70 лет. А душ там очень, очень много, не играет роли. 70 – это описание всей полноты. Вот это 70 лет. Это очень похоже на то, что мы говорим, три шивы. Та же самая концепция. Дальше. Значит, развиваем эту концепцию. Лица Торы. Есть эпизод в Хумаш, когда Авраам Авину спустился в Египет, Мицраим. Значит, почему именно Мицраим? Ну, Зоэр дает такое объяснение в книге от «Завеса бытия», это подробно описано, очень подробно описано вот то, что Зоэр говорит. Так там речь о том, что он спустился туда учиться. И что он там изучал? Владение ситры ахры. Негативные области. Зоэр говорит, почему? Потому что без этого нет полноты знания. В творении эта область играет существенную роль. Так ведь? Это не пустышка, пустышка какая-то. «Зе лум зе асоэр тэнукин», сказано в Коэлот. Одно соответствует другому. Чтобы познать творение в полноте, надо разбираться в той области тоже. Он туда пошел. Это крайне опасное путешествие. И никому не советуют сюда идти, что Ноах ходил, прогорел. Адам ходил, прогорел. Да? Авраам вышел сухим, это крайне нередко. Но это цель. Он пошел туда учиться Торе, которая отражает ситру ахру, условно говоря. Тора предстала там перед ним в лице, ну, Гем 70, вот в лице Ситрахры. Это вот пример. У Торы разные лица. В частности, Ситрахра тоже. Часть творения. А 70 – полнота творения всего. Значит, он тоже включает. Он пошел туда учиться. Так. Теперь, значит, следующий момент. Мы дальше продвигаемся в направлении. Помнишь, что такое Ишива? В которой сидели люди, учились. Дальше здесь есть такой момент. С одной стороны, Гемора говорит, что Элиэзер, он имел свою ишиву, он сидел в ишиве. Но строчка и следующая, Гемора говорит, что о, это была ишива Авраама. Ну как это понимать? С одной стороны, своя ишива, а с другой стороны, ишива Авраама. Гемора нам преподносит новый момент, который нельзя пропустить. Надо вникнуть, что это такое. Есть такая идея, что можно подключиться к верхней области через кого-то. Элиэзер подключался к верху через Авраама. Вот такой способ подключения к верху. Найди человека, который может подключиться, а который уже там наполовину в небе, а вторая половина здесь на земле. И вот, пожалуйста, ты тоже имеешь доступ к небу. Интересно. Но здесь есть, значит, определенная оговорка. Чтобы подключиться к этому каналу другого, надо быть связан с этим человеком на внутреннем уровне. Эвет, он имеет характеристику Эвет Авраама, раб Авраама. Когда он приходит искать, значит, Ривку в дом Бисуэл и Лавана, он представляет себе, они Эвет Авраам, Анохи Эвет Авраам, я раб Авраама. Вот его представление. Вот он такой есть. Вот такая тесная связь с Авраамом позволяет ему подключиться к этому каналу. Дальше. Дальше возникает небольшой вопрос. Авраам, он еврей, а Элиэзер, он не еврей. О каком подключении может идти речь? Какое отношение Элиэзер имел вообще к, там, к той верхней шиве? Он же откуда-то там с чужбины? Вот такой вопрос. Кажется, трудный вопрос. Но на этот вопрос я дам свой вопрос. А разве Авраам еврей? Логически. У него мама не еврейка, Авраама. Что плохие, он не еврей. Это полный абсурд, конечно, Авраам не еврей. Так? Если он не еврей, то кто же еврей тогда? Он из первых, а у него мама не еврейка. Значит, ответ такой. Есть галахическая концепция еврея. И тут проблема будет. Элиэзер не еврей. Что он там в верхней шиве делает? Но есть такая еврейская душа. До потопа они тоже были в мире. А не было ошибки евреев. А души-то были? Адам, он самый первый из евреев. Адам Хришон, первый человек. На нем было нацеплено много-много душ еврейских. Поэтому наверняка Элиэзер был по душе еврея, по созданию душа, иначе ему просто нечего было делать там. Что нет никакой проблемы. И Авраам еврей, и его раб тоже еврей. Душа, душа специальная. Душа из тех народов не может сидеть там в той ишиве, просто нет места там. Она имеет специальную душу, чтобы иметь дело с верхом. Так. Другой пример вот этого подключения к верху, к этому каналу. Значит, вот после того, как Элиэзер нашел жену для Ицхака, Ривку, имейну, он ее привел к Ицхаку, и пасук говорит, что он ввел, Ицхак ввел Ривку в шатер Сары, матери своей, и утешился. Она стала ему женой, полюбил и утешился. Очень странно. Ввел в шатер Сары. не было этого. Просто не было. Почему не было? Потому что шатер Сары, он находился в месте, где жил Авраам. Это ясно, так ведь? А Исхак же он в другом месте совсем. Он не мог вести ее в шатер Сары. А Хумаш сказал. Значит, объяснение такое. В некоторых местах Пятикнижия, когда говорится про шатер, имеется в виду шхина. Шатер Сары – это, значит, вот место шхины, к которому Сара была подключена. Ну, там есть же, говорит, свеча не гасла, еще там что-то было. И вот когда мать ушла из мира, Исаак не мог утешиться. Почему? Потому что, очевидно, мы должны в этом месте сказать, что его соединение со шхиной Исхака Авину также как-то было связано и зависело от его матери. Как это, значит, загадка, мы это нос совать не будем, это не наша область. Но из этого посук мы видим. Его подключение кверху как-то ингредиентом имело вот это подключение Сары кверху. А действительно, его с левой стороны были, стороны Дин. И когда она ушла из мира, вот эта часть его связи с небом прошла, ушла от него. Он не мог утешиться. Не просто потерял человека. Он потерял часть неба для себя. И тут нельзя было успокоиться, сколько бы он ни жил. Но нашлась дама, которая, значит, заняла то место, восполнила то соединение с небом. Он утешился. Но как? Он ввел ее в шатер. Что это значит? Он ее ввел. А без него она не могла бы попасть туда, на небо. Шатер – это шхина. Он ввел. Она была, Ривка, она соединена была с небом. До этого мы видели, та история, черпала там воду из колодца восьмого мира. У нее было свое соединение. Но вот сейчас появилось новое соединение, благодаря ему. Вот это то, что и есть. Она подключилась к его каналу. Она теперь соединена с верхом через его канал тоже. Свой канал она направила туда. Он ввел ее в шатер Сары. Ее канал ввел в свой канал туда. Это женская какая-то сторона, которая связывала его с небом через мать. Она заполнилась теперь женой другой. Вот что произошло. Это вот тот пример такой неожиданный, когда одна, в данном случае вот Ривка, подключается к небу через него, через мужа. Эпизод из жизни моей. Я имел дело с женщиной, которая вот что-то в этом роде у нее было. Конечно, не на том уровне. Не на уровне этих больших и великих. Но я уже говорил, когда цикл был про нее портрет. В детстве маленькая девочка. Она рассказывала. Вот я сидела и летала. И вот там прыгала с одной планеты на другую. Я говорю, тебе не страшно было? Нет, они же рядом были. Ну, девочка, у нее такое просто другое измерение. Она всю жизнь жила в другом, в двух измерениях. Но даже в детстве изначально это как бы создано. Это один канал. Когда она оказалась здесь, в Эрет-Исраил, у нее видение было иного уровня. И на занятиях я рассказывал про это. Это вот когда тот канал при помощи Эрет-Исраил будет преобразован. И получил соименную силу. Доступ туда наверх. Ну, вот идея та же самая. Подключение кверху через что-то. Раньше ее не было, а здесь это появилось. Как эта сила это наверх и потянула. То есть свойственно этой земле. Так. Дальше. Дальше Гемора говорит про другого типа Ишива. Мы говорили про Ишива Авраам, Исхак, Яков, Элиэзера, и составили какое-то впечатление же об этом. Оказывается, еще и другая принципиальная Ишива. И Гемора нам про нее говорила с самого начала, что Ишива не отодвигалась от старцев ни в Мицраим, ни в Египте, ни в пустыне, ни в Мидбар. И приводила два псуким, которые про это говорят. Старцы там были, старцы там были. Раз старцы, значит, сидят в Ишиве. И чем эта Ишива отличается от того, что мы изучали? Там появляется сейчас коллективная Ишива. Раньше была персональная, для такого-то, для такого-то, для такого-то. То есть Тора поворачивалась к одному одним лицом, к другому другим. Какое-то одно лицо было для каждого. А сейчас новое что-то. Ишива для семи, для многих, для старцев. А что это такое? Что-то надо проникнуться в этот концепт. Но прежде чем идти внутрь, что это такое, посмотрим на изменение самого языка. Раньше было сказано, Авраам сидит в Ишиве. Исхак сидит в Ишиве. Яков сидит в Ишиве. А здесь не сказано, что они сидели в Ешиве. Ешива не отодвигалась от них, не отступала от них. Все другое. Что это означает? Если Гемора поменяла язык, значит, что-то здесь происходит. Давайте посмотрим в Псуким. Восемнадцатый перек – это история после Брит Мила, когда Всевышний пришел к Аврааму. Он сидит в своей шатре, там зной, жарко. И говорится с самого начала, первый пасук. «Ваера Элов Ашем». Явился ему Ашем. И последний пасук в этом перек, 33-й. После всей этой истории, что вот там были три гостя, три ангела, вся эта история с Содомом. Всевышний сказал, что будет. Авраам стал просить за место. И чем кончается все, когда они договорились уже до всего. Последний пасук в этом перке. «Ваелех Ашем каашер кило ледабер эл Авраам». Значит, и ушел Ашем, когда кончил с ним говорить, с Авраамом. И Авраам шел на Микоймо. Авраам вернулся в свое место. Первый пришел к нему, а последний пасук ушел от него. Значит, тут мы видим здесь концепцию «пришел и ушел». Что сказано про Закейнин, про мудрецов, которые были в пустыне, или Мисраем. От них Ешива не отступала, что постоянно с ними была. Те две вещи. Приходят и уходят, или постоянно. Это вот характеристика того, как Гемора характеризует этих старцев. Постоянно с ними. Дальше возникает вопрос, ну что же, если постоянно, то кто лучше, чем придет и уйдет? Значит, выходит, они лучше были, чем Арам? Выше стояли, это не так. Явно не так. А как же? Ну, ответ такой, что когда мы говорим про Авраама, мы говорим о Навуе, пророчестве. Ашем явился, сами там разговор, это пророчество. Другой тип соединения с небом. Он не может быть постоянным. В чем суть пророчества? Человек, с одной стороны, здесь на земле, а с другой стороны, он там, наверху. И видит, как здесь на земле видят предметы. И тело в этот момент оно функционирует по нормальным законам. Отключается как бы это. Оно живет, но он отключается просто. Это, конечно, так нельзя все время. пришел и ушел. Когда мы говорим про вот старцев Ешиве, там это другой сам уровень. Там они не уходили от своего тела, тело как было, так и было. И вот они так были постоянно связаны с этой верхней областью. Человек может как-то из весьма-весьма продвинутых выйти на вот эту область, поучиться, ну, там час, другой, третий. Вечером уже возвращаются к столу, а Ешива там остается, наверху. А вот с ними не так. Даже когда они стелились к столу, она оставалась с ними. Постоянно, не отходила от них. Это такой уровень. И вот у нас два уровня теперь получается по Геморе. Один уровень вот этих старцев, а другой уровень Авраама, Исхак и Яков. От одних Шхина Ешива не уходит, а другие сидят в этой Ешиве. Разница. Мы не предполагаем, что может быть такая разница. Но Гемор сказала. Одни сидели в Ешиве Авраам, Исхак и Яков. А от других Ешива не уходила. Есть разница. Мы должны понять, а в чем, собственно, разница? Же изучаем Гемор. Не читаем, а изучаем. Гемор дала разные слова, значит, мы должны вникнуть, в чем различие. Ну, сначала зададимся такой интуитивно, что нам кажется, какое состояние лучше? Когда сидишь в Ешиве или она от тебя не отступает? Что выше? Как вам кажется? Ну? Сидишь, правильно? С этим все забыли, достаточно очевидно. Ну, теперь надо от интуиции, от этих ощущений очевидных перейти к пониманию. Мы должны увидеть, в чем разница. Не просто, вот, ну да, так, конечно, и будет. Тем больше про отцы. Они это уж точно больше были. Значит, давайте, значит, попробуем это осмыслить. Ешива – это здание, дом, помещение, в котором изучается Тор. Помещение. У Шломо а-Мелех в Мишле несколько раз, в некоторых местах, когда он говорит про байт, про дом, он имеет в виду гуф тела человека. И действительно, мы подумаем, ну, дом и тело человека в каком-то смысле схожие вещи. Что такое дом? Это вот функционирование человека в рамках определенного пространства. У него здесь и стол есть, и обеденный стол, и стуль есть, и ванна есть, и книжные полки есть. Все, что ему нужно для функционирования в этом замкнутом пространстве. Он полностью обеспечен. Дальше. Тело человека, гуф. Но там тоже внутри что-то есть. Мы видим, что снаружи, но внутри ясно, что-то есть. Я не имею в виду, там сердце, например, вот это мы не видим. Это тоже материя. Но помимо этой материи, есть еще и нематериальная часть. Первое, есть нематериальный гуф. Тело нематериальное, тоже внутри. Дальше есть разные качества, которые базируются на внутренних силах человека уже. Энергетические там поля есть. В конце концов, там есть еще и душа. И не одного уровня, там три, может быть, уровня. Еще животная душа. В общем, в этом теле это коробка просто, в которой много-много, и вот оно все функционирует внутри. Это как дом. В доме тоже много-много, и все функционирует. Есть такая идея, что дом – это и есть гуф человека. Мы говорим, значит, праотцы, они сидели в доме, который Ешива. Можно сказать, что их тело было Ешива. Так. А у старцев Ешива не отходила от них. Значит, не отходила, значит, говорит, что тело не отходит от человека, это часть человека. Это нельзя. Что она была как-то вне. Вне гуф. И вот такой образ. У нас уже было сравнение Торы, вот этой высокой, о ней мы и говорим сейчас, с водой. Ну, представим себе этот внешний образ, вода. Человек попал в океан. Смотри. Море. Вокруг вода. Справа, слева, спереди, сзади, внизу и наверху. Ну и так условно, чтобы у нас получалось, что он может дышать там в воде, как рыба, предположим. Человек рыба, что ли. И вот он будет видеть вещи все сквозь призму воды. Там есть свои рельефы в этом море. Рыбы какие-то плавают. Небо там видно будет. Но все сквозь призму воды. Когда мы говорим про старцев, ешива, это вот какая-то вода, которая вокруг них. И все их восприятие, общение с миром идет сквозь призму этой Торы. То, что здесь говорится, ешива от них не отодвигалась. Куда бы они ни посмотрели, что бы ни делали, это вот призма этой Торы. Это вот уровень. Так, теперь, что значит, тело есть ешива. С точки зрения воды. Ну, значит, известно, что физическое тело человека, в нем очень много воды. Это известно. Я не помню, какой там процент, но большой. Очень большой. Мы просто не замечаем, так? Это не ощущаем. Но если сделать такое допущение, предположим, если мы чувствовали внутри себя эту водную среду, мы бы ощущали себя как воду. Ну и, конечно, на все смотрели, как так, с точки зрения воды. Это никуда не ушло, как у тех старцев. Но есть еще другое. Само тело – это вот и есть Тора. Вода. Это другая связь уже. Ты сам являешься той Торой. У старцев тоже это входило внутрь. Но это вот не на уровне вот этого, что тело есть вода. Сама по себе, причем в большом количестве. Там процент воды очень большой у человека в теле. А что-то разница. Сидеть в ешиве, это как бы сам являешься Торой. Или что Тора от тебя не отступает, и на все смотришь сквозь призму Торы. Сам являешься Торой, конечно, смотришь все на суждение Торы. Но есть еще другое. И чтобы поймать эту разницу, я приведу один утверждение, тоже довольно странное, из Зоэр, который говорит про праотцов. Странную вещь, но вот с учетом того, что мы сейчас изучаем, это можно понять. Отчасти хотя бы. Зоэр говорит следующее. Праотцы Авраам, Исхак и Яков, они кушали сейс хада тойвера, зрев познания добра и зла, и не умирали. Еще Зоэр пророков говорит то же самое. И не умирали. Ну, давайте подумаем, что здесь имеется в виду. Ели плоды этого древа. Что значит есть плоды этого древа? Это же было в Ганейден там. Они уже здесь живут. Ну, были события определенные в Ганейден, а потом они поменялись. Ганейден, это древо, оно было из сада Тойра, оно было вокруг, как оболочка для Эйцхайм, для древа жизни. Но после их этого оно отделилось и приобрело иную форму. Вот это Эйц Хада Тойра в новой форме, это и есть творение в настоящем виде, после греха Адама. Это древо, это и есть суть нашего творения. У человека то же самое изнутри. Одежда души. Тоже Эйц Хада Тойра. А сама душа, это Исхайм уже. Но вот это Тора, это древо отделенное, которое есть творение, вот там оно имеет эту смесь Тойфера в любом своем проявлении. Что после греха Адама вот эта негативная сила заполнила абсолютно все веточки этого дерева. И несомненно во всех уголках творения в той или иной степени. И в человеке тоже. А во всех его органах. Что-то произошло. когда человек живет в творении, использует его. Это значит, что значит использование творения, пользуется творением. Вот он и ест плоды этого дерева. В творении есть это дерево. Есть плоды этого дерева, просто используя это творение. В использовании творения с две стороны. Само творение и тот, кто использует. Так? Вместе. И там вот это древо. Смесь тойвера и внутри, и снаружи. И вот когда человек пользуется этим творением, он имеет дело и с негативом, и позитивом. И вот как бы он хоть тресни, но все равно вот от этого негатива в той или иной степени избавится. Пусть он даже делает хороший поступок, но там будет какая-то примесь. Бывает, что эта примесь очень большая, видна невооруженным глазом, цедоку. Так? Дает цедоку. А он дает этот цедоку, чтобы, там, не знаю, у него какая-то материально выгода своего, или какой-то славу какую-то получил из-за этого. Построил ешиву, там надпись, вот такую-то построил ешиву. Все читают, а он доволен. Если недоволен, наплевать на это, ну так значит он не снимает. Но это может в какой-то степени доволен. Так что использование этого творения само по себе, оно уже в каком-то смысле сопровождается негативом. И как только этот негатив вот получается, возникает в результате этого использования, это уже моментально глушит духовность в той или иной степени. Где вот эта смесь тойвера наиболее, не то что смесь, где вот эта ра наибольшую силу имеет? Где вот вольготная среда для этого негатива? Рамхаль поясняет это тело человека. Уф. Ну, по созданию так оно и было. Наверху свет, он стал уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Это утолщение, утолщение, утолщение. Свет уменьшается, утолщение увеличивается. На каком-то этапе возникла материя уже. Просто пощупать даже можно. А потом дальше еще уменьшается, уже негатив возник. Но это материя и негатив, они соседствуют. Поэтому материя, она вот благоприятная среда для негатива. Дальше оттуда оно идет в разные части внутреннего человека. Но тело это делает погоду, насколько ра сильно в человеке, негатив. Так вот, праотцы по Зоэр ели и не умирали. Но говорит о том, что вот они могли пользоваться этим творением, и эта негативная примесь в них не входила. Это значит, у них было специальное тело. Если бы тело было обычное, этого не миновать. Это то, что мы когда изучаем на занятии. Их гуф, их тело было ешива. Вот поэтому они могли пользоваться таким специальным образом, чтобы не умирать. Для них как бы это эйцхадат, то вера, оно еще не отошло от эйцхая. Они как бы в каком-то смысле были. Но и не умирали. На этом духовном уровне я имею в виду. Поэтому это имеется в виду. Вот мы говорили о разнице, когда ешива не отходит, постоянно смотрит, или когда сам гуф, тело является ешивой. В одном примере Зоэр мы видим разницу. Всем другой уровень взаимодействия с творением. Не то, что видишь все через Тойру, ну и следуешь. Но это еще следующий уровень, следующее качество. Следующее качество пребывания в мироздании. Да, это связано с Ицхаем. Напрямую. Ну, дальше вопрос может возникнуть. Вот такая идея в Зоэр дана. Насколько она действительно имела место? Действительно ли вот праотцы имели вот этот уровень, как будто они уже в Ганейден, или нет? Ну, я бы не спешил с таким утверждением персонально, что есть примеры в Хумаш, которые это не подтверждают. Но мы имеем здесь вот Зоэль использовал как идею специального гуф. Когда гуф, это вот ешива. В какой-то степени пусть. Вот в какой степени это есть, в такой будет то, что у Зоэль сказано.
То есть они были продвинуты и Адама, в том смысле. Адам-то упал.
Ну, когда он упал, точно продвинут. А? Это, когда он упал, точно.
Нет, до того падения.
Нет, до падения не...
Он съел, и у него и было фатально.
Ну, когда он там был, да. Но они не были выше Адама, когда он был там.
Вот Адам, когда был там, взял с этого дерева, и это было фатально. А они могли есть, и это не было для них.
А, да, это да, вот в этом смысл. Да. Они могли, так сказать, общаясь с этим миром, не терять связь с небом, вот это, в принципе, имеется здесь в виду. Из-за чего? Потому что у них гуф был такой. Они сами были этой ешивой. Они просто ешива от них не уходила. И Гемора это проясняет. Это как бы тонкое место, нельзя воспринимать вот так уж буквально. Мы находимся в рамках концепции, идеи. И вот и хорошо. Вот на этом уровне надо остановиться. Надо доводить до видимого воплощения этого. Не получится правильно. Мы подходим вот к этому миру идей, на который стоит. А мы все равно получаем, там всегда как-то будет по-иному. И мы не знаем, как на самом деле с ними было. Давно было, мы просто не знаем, что там было. Вот есть такая концепция. Что это?
Это концепция исправления греха Адама, да?
Безусловно, да. Они вот и так и втроем они занимались этим исправлением три канала. Правый, левый, центральный. Они исправляли этот грех. И, в принципе, это дальше идет по народу. Мы тоже должны им участвовать. Каждый, который исправляет себя, он в этом процессе участвует. Что он исправляет свое место в творении. А все места, они вот от Адама. Ну хорошо, значит, что мы сегодня сделали? Мы поработали с концепцией, познакомились с концепцией ешивы, и в понимании Гемора им продвинулись. В следующий раз что будет? Мы должны понять, в чем специфика этой ешивы, в которой сидели старцы. Коллективная ешива. Пока у нас этого не было. Значит, в следующий раз. Теперь объявление. Так? Спокойно, никаких неожиданностей не будет. Релакс. Нет, нет. Детей у меня пока не появилось. Новых, знаешь. Так, сейчас я выключу, а тут оно все идет в эфир.